то, что брат сказал, что я готов ответить на вопросы. У меня у самого много вопросов. И жизнь семьи из года в год задает еще больше вопросов. Мы с вами посмотрим в Священном Писании, чтобы там найти все ответы на те вопросы, которые возникают у нас, которые очень сложны в этой области жизни. Мы прочитаем текст, который у нас из темы общения, если продлит Господь нашу жизнь, в среду, о взаимоотношении поколений старшего и младшего, родителей и детей. И прочитаем сегодня в основании вот и нашей темы этой беседы о браке и семье. Последняя глава, последние два стиха Ветхого Завета, книга Малахии, 5 и 6 стихи. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием».
Die letzten Verse. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da komme der große und schreckliche Tag des Herrn. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage.
Последнее слово Ветхого Завета. Страшное слово «проклятие». Последнее слово, последний стих Нового Завета – «благодать». Это ключевое слово последнего стиха. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Так заканчивается Новый Завет. И Ветхий Завет заканчивается словом «проклятие». Не потому, что он Ветхий Завет. Но положение, в которое вошли люди – взаимоотношения с Богом и друг с другом привело их к проклятию. Большой разрыв между отцами и детьми наступил. Это приводит к проклятию землю. Другой перевод немецкий, один из переводов звучит так еще. Бить будут их. В таком смысле. Входят под наказание и удары. Братья и сестры, ну, прежде чем вот будет у нас общение, если продлит Господь нам жизнь, даст его, и будем смотреть о том, насколько далеко наши дети ушли от нас, давайте мы посмотрим все-таки, насколько далеко мы ушли от тех принципов, которыми жили наши отцы и праотцы, от того страха Божьего, от той простоты, от той веры. И мы увидим расстояние большое. Дети еще дальше идут. Внуки еще дальше идут. И все это ведет к проклятию. Не было раньше таких книг и пособий в отношении брака и семьи и советов, как воспитывать детей, как сейчас. Я хотел вот немножко подготовиться и сегодня перелистал книг 10, наверное, которые вот здесь достал. И просто у меня разболелась голова. И все. Я их отложил. И вот то, что читаешь в Библии, дороже ценнее всего. Сколько всего там таких советов, которые пока разберешься, пока поймешь слова эти. И как-то, ну, не принимает сердце. То, что сегодня институты разрабатывают, компьютеры помогают подыскивать слова. И то, что в Священном Писании ведь все сказано. Все сказано. Никогда, несмотря на все эти пособия и институты, и звание бакалавр, психолог в семейных вопросах, доктор богословия и других... доктора других областей в этом вопросе исследуют, занимаются, советуют, а семьи разрушаются, а проблема с детьми, все, дети и отцы все усложняется и усложняется. В христианстве не было разводов. Это немыслимо было. Еще вот в нашем детстве, в моем детстве, не помню случая такого. Да какого в христианстве? Я помню, у нас небольшой городок, в селе жили, потом районный городок. Это позор был, когда услышали о разводе. Это позор был на все село, даже на весь город. Такие люди уезжали. Из села не могли они жить. Сколько же времени прошло, когда это нормой стало жизни и поведения? Позор был измена. Это стала норма жизни и поведения. Уже не хочется, брать сестры, ну, на этом месте говорить о таких вот всех грехах и того, что сегодня делается, кого с кем сочитают, кто с кем живет. Это вообще об этом речи не могло быть. И в ум, наверное, никому не пришло такое. То, что сегодня становится нормой, то, что сегодня канцлеры, президенты через парламенты узаканивают, и это становится уже образом жизни. И все-таки, братья и сестры, нам надо вернуться к тем, к той жизни наших отцов, проверенной временем, испытаниями, горем, проверенной, которой они жили, и чтобы нам тоже так жить. Обратимся мы к первой семье, которую сотворил Господь. К первым людям. Что Бог усматривал? И сотворил, читаем мы первая глава, 26-27 стихи. И 28. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И благословил и Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Братья и сестры, вот первый замысел Божий. Человек сотворен по образу Божию и его подобию. Речь идет прежде всего о внутреннем человеке. Речь идет о духе, который он вдохнул в лице человека. Потому что для того, чтобы он был подобен Богу, ему нужен дух. Потому что Бог есть дух. И он должен быть духовной личностью человек. И Бог дал ему эту духовную субстанцию и часть его личности, дух. Вдохнул в него дух. И вот таким образом в духе человек подобен Богу. Но он должен жить на земле, среди живых существ, и тоже иметь подобие это. Для этого ему дало тело, чтобы он мог иметь общение с теми существами живыми, которые на земле. Ну и как говорят, что вся таблица Менделеева у нас здесь с нами. В этом мы подобны земле, земному. И когда Господь создал человека, мы читаем 2 глава 7 стих, Он создал его из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни, стал человек душою живою. Здесь сразу открывается, что у человека две родины, два дома. Первый дом Бог сотворил в начале для духа. В начале Бог сотворил небо и сотворил второй дом человеку. Это землю. И вот две родины. Тело взял из земли. Это родина тела. Дух да взят от неба, от Бога, от Его самого. Это родина нашего духа. И со дня творения человек идет так. Телом он все ближе клонится к земле, стареет. Она роднее ему становится. А духом туда устремляется к небу. Как пышно проходят похороны. Вот мне пришлось быть на днях на погребении. Здесь особенно придают этому значению. Так и должно быть, да. мы провожаем на родину тело. Оно идет. Все. Когда мы смотрим на лицо умершего, мать плачет, отец плачет, родственники плачут, чуждо ему это все. Слезы, печали, скорби, все чуждо. И роднее все неживые предметы, он уже сливается с ними. И тело туда просится. Откуда оно взято? И провожает. И как вот эти проводы украшены цветами. Если бы так провожали душу и дух человека, когда он идет домой. Такой заботе. Так красиво проводили. Тоже украсили бы этот путь. Слезами, молитвой, словом освящали, сколько умирает вот так, и кто позаботится о духе человека. И готовят, ну, на день погребения обычно готовят уже все заранее, чтобы все было хорошо. Завещание делают. И о духе, который должен уйти на эту родину, так мало заботы проявляет человек. Когда мы будем говорить о браке и семье, вот первая забота все-таки, сегодня все направлено для того, чтобы решить проблему тела. И я недавно слушал запись одного пастора. Очень хорошие есть советы, мысли. Но все направлено, говорит, проблема семьи, это потому, что мы не знаем тела друг друга. Там всяких точек, всяких областей мы не знаем. И вот от этого проблема вся. Не в этом проблема, да? А раньше не знали ничего подобного. И не было таких проблем. Но знали одно. Вот с чего начинается. Сотворим по образу нашему. Вот это самая большая сегодня проблема каждой семьи. На первом месте дух и душа. И забота о теле должна быть. Но это первое. Мы коснемся немножко позже этого. Братья и сестры, сейчас вот некоторых моментов чисто семейной жизни коснемся. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Ну, я не скажу новые мысли, где-то повторюсь уже, что, посмотрите, мужчина, в одном этом имени раскрыт замысел Божий. Что мы отображаем? Какой образ Бога мы отображаем? Это сложное слово. Ну, вообще мужчина, жены знают, вообще это сложное, не только слово, а личность. Состоит из двух корней. Муж и чин. Мужество и власть. И женщина имеет один корень. Это женственность, что отображает нежность, любовь. И вот так вот, друзья, наша задача в семейной жизни каждому знать, что мы, какой образ Божий должны явить в семье. Мужество и власть. Какую власть? Один человек очень хорошо, один брат, ну, эту раскрыл тему, что отец в семье представляет Бога в семье, как это его служение пророка. Он управляет от имени Бога, это служение его царя, и он представляет семью Богу, это служение его священника. Женщина – это любовь, это ласка, это доброта, без чего ни один дом не может жить. Когда мы видим, вот идут молодые люди, молодые супруги, и несут ребенка, она несет букет цветов, он несет ребенка на руках. Букет цветов в ее руках, как вроде бы ее продолжение, как вроде бы она сама этот букет, и вот, и этот букет сливается в одно. Представь себе, идет мужчина с букетом цветов. Что-то инородное, так ли несет, так ли оно неуклюже, и кувалда лучше смотрится в его руке. Это как бы его продолжение. Что-то забивать, вбивать, что-то рушить, что-то делать, силу проявлять. Вот здесь она родным кажется у него в руках, но не букет цветов. Ребенок тоже, он все время спадает где-то туда под мышку, он его ловит, и вот то он так, то так. И когда мать возьмет его в руки, отец вздыхает, наверное, ребенок вздыхает. Потому что, ну, отец должен держать ребенка на руке, но у матери опять это ее продолжение, это ее часть. И как бы она его ни взяла, он смотрится и сливается с ней. Так вот, так Бог дал нам. И никогда мы не сможем, вот братья, мужчины, занять положение жены и матери. Кто-то скажет, не дай Бог, не получится. Нам это трудно и не под силу. Мужчина бывает в самых простых бытовых вопросах беспомощным. Но то, что дано мужу, брату, не под силу сестре. Когда мы видим на Голгофе положение мужчины все сзади, здесь сестры, они рядом, это их материнство проявляется, они рядом. По воскресенье они там первые, и Господь говорит, Петра позовите. И они первые, то к ученикам, то опять к гробу, убеждают, говорят, да нас смутили, вот некоторые женщины, вечно они что-то вот расскажут такое, и... Вот такие ученики были. И Господь не сказал, раз вы, женщины, вот проявили такую верность, идите, проповедуйте и Иудея, Самария, и до края земли. Нет. Они выполнили свою роль, материнскую функцию. Они вдохновили. Они принесли эту весть. А нести дальше служение все-таки верено мужьям, братьям. Я приводил пример, уже еще раз убедился в этой тайне, в этой истине, когда вот мы стояли у постели умирающего отца, и каждый из нас хотел прикоснуться, хоть как-то облегчить его страдания, и вот такой стон вырывается, сердце не выдерживает. Каждый подходит, папа, ну что тебе еще? И вот сын подойдет, один, второй, погладит, за руку возьмет. Все равно отец как-то стонет, у сынок, и все. И вот подошла дочь, подошла жена, взяла руку, смотрю, расправилось лицо, уже не напряженно, вздохнул. И как дитё приник к этой руке, от которой идет жизнь, идет ласка, то, чем держится семья, чем она живет, материнской лаской, лаской жены, сестры. Благоразумная жена устраивает дом. Без этой руки невозможна жизнь. Мы иногда открываем эту тайну слишком поздно. Эти руки бывают очень перегружены, загружены работой. Рано они устают, и многие говорят так, пропаду я, если не станет жены. Так Бог устроил. Немного дал силы, но этой силы так много. Там, где мужчина устает и не выдерживает, там жена оказывается сильнее. В такие мы разные. И в то же время только в сочетании и в единстве, где мужчина – это внешняя сторона семьи, это защита ее. Защита двойная, чтобы из дома не выходило ничего и в дом не приходило. Защита прежде всего перед как его молитвы, с которыми Бог считается. Иногда жена не считается, дети не считаются, Бог считается с этими молитвами. Это ограда семьи. Братья, не знаю, мне вот эти дни очень много Бог тревожит этой мыслью. Наша задача больше молиться. Мы защитники. Что сегодня получается? Всегда было так, что мужчина идет на войну. Сегодня на войну отправили сестер, матерей, дочерей. Кто в церкви больше молится? Сестры больше молятся. Кто дома больше молится? Матери больше молятся. Внешняя сторона, это внутренняя сторона, ее молитвы сильны, но они взрыхляют почву, а семя должен отец положить. С слово его. Исаак родил Иакова, Авраам родил Иакова и Исаака. Имеется в виду вот та линия: я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Почему? Потому что не Ревека родила, потому что не Сара родила, не Лия родила. Авраам, Исаак, Иаков родил. Как родил Авраам Исаака? Это было его рождение, когда, помните, шел он вместе с сыном своим на гору. 3 дня пути, 3 дня страдания, сына отдать надо Богу. Сколько, вот это наш путь, вот это и есть рождение. От нас во многом зависит. Бог так усмотрел, чтобы мы сеяли это семя. А мать, она эту почву поливает слезами, лаской, молитвами, и происходит рождение свыше. Бог его совершает. Но это наша сторона. Наша сторона — забота о том, чтобы мать уважали дети. И это пример нашего уважения к ней. Жена должна считаться с мужем, с его делом, с его служением, интересоваться им, этим делом. Ее задача часто бывает встречать, ожидать и провожать. Это ее верность, это ее служение. Сколько здесь терпения. И когда она уважает его дело, его труд дома, на производстве, в церкви, это дает авторитет отцу. Авторитет, власть, та власть, которую Бог дал мужьям, она во многом зависит от жены. Мы помогаем друг другу. Мы помогаем жене быть нежной, исполнить ее корень, ее сущность. А ее сущность одна. Нежность, женственность, любовь. А жена помогает мужу, чтобы он имел власть и чин. Мужество и власть. И она в этом помогает своим послушанием, покорностью, примером детям. Она помогает этим. И хорошо, когда муж со своей стороны помогает жене, интересуется ее делом. Мы возьмем 31 главу притч. И муж хвалит ее, отмечает ее дело. Когда придет домой, как хорошо, когда убрано, уют, порядок, постирано все, приготовлена пища. Здесь должно быть слово мужа к этой руке, которая это готовит, делает, украшает твою жизнь. Прикоснись к этой руке. Пусть дети видят, что эта рука нежная ценится отцом. Это самое большое дело, что может сделать муж. Сколько силы дает тогда руке, это еще больше дело доброго. И как устают руки, которые не ценят, которые не замечают. И только когда потеряют, тогда понимает мужья, что потеряли самую сущность брака и дома. Что дом без матери и жены не дом. Дом без отца и мужа – это дом вдовы. Но это дом, это еще дом. Он держится основой. Нет жены и отца, нет дома. Забота друг о друге в том, чтобы мы, каждый, выполнил свою роль в жизни, в семье. Это пример детям. Дети не могут только в одной ласке быть. Мы когда рассматриваем притчу о добром самарянине, там тоже тайна раскрывается. Тайно раскрывается, как нужно к этим ранам подходить, что нужно делать. Возливал добрый самарянин масло и вино. Вино очищает, оно боль приносит. Тот спирт, прикоснись к ране. Но если не будет спирта, там же начнется процесс идти определенный. Воспаление идти, надо удалить все инородное. И для этого вот этот спирт дается, а это боль. А чтобы этой боли не было, масло он сначала, сказано, масло возливал, а потом вино, смягчил и очищать начал. Вот так где-то в сочетании мать смягчает, отец строгую линию проводит, и для детей это благословение. Тогда, когда жена занимает более строгую сторону в семье, по отношению к мужу, может повысить голос, что-то сказать, унизить его. Когда муж не помогает жене, чтобы она была доброй, ласковой, может, она раздражительная очень, надо менять образ жизни. Дети не получают правильного воспитания. Вообще, братья и сестры, ну, кто из нас не любит детей? Но мы должны знать все-таки, что дети – это временное. Как бы мы их ни любили, так быстро время проходит, и мы остаемся опять вместе. Если в жизни супруги не нашли этого единства, не помогали друг другу, каждому исполнит свое служение, и старость у них будет очень трудная. Дальше, братья и сестры, обратимся к еще одной стороне жизни. Наши еще взаимоотношения между супругами коснемся еще несколько, а сейчас прочитаем книгу Судей, 2 глава. Шестого стиха. Когда Иисус распустил народ, пошли сыны Израилевы, каждый свою дел, чтобы получить наследие землю. Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, как и он делал Израилю. Тогда и сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Братья и сестры, какая печальная картина. В Ханаане произошла серьезная, страшная, можно сказать, трагедия. Отцы были слишком заняты. Надо было осваивать земли. Надо было сначала их завоевывать. Сколько ушло времени, чтобы им завоевать эти земли? Конечно же, они не во всем были послушны Богу, и поэтому не имели успеха в этом деле. Но пока завоевывали земли, потом их надо было осваивать, потом входить в эти дома, ну и как обычно, что-то перестраивать, что-то заново строить. Они потеряли детей. Братья и сестры, как сегодня похоже это на жизнь многих христиан во всех странах мира. У вас здесь тоже нечто подобное, когда приехали в страну, вот сейчас в Америку у нас очень много семей уезжает, и тоже годы уходят на то, чтобы, как они говорят, встать на ноги. Заново надо искать дом, учить язык, работу. И отцы, вот у нас, наши родственники, сестра, жены, муж, почти нет его дома, потому что надо встать на ноги, еще вот скорее что-то приобрести. И годы уходят, и поколения уходят. И дети остаются без должного воспитания. Еще когда был Иисус Навин, он собирал народ. Не раз он их собирал вместе. Да Моисей и целый день иногда их судил. Вот все их дела, вот как Бог говорит, рассказывал. Когда получали не закон, они это помнили. И старались это напоминать детям своим. И народ израильский это помнил. Но вот суета. Устроить надо жизнь, мы говорили, из праха земного тела. И вот для тела старались все сделать нужное. чтобы хорошо жить на этой земле, чтобы лучше жить в Египет. Они уже не говорили, в пустыне они говорили, вот как мы там жили. Они здесь зажили лучше, здесь, в Палестине. И еще хотелось лучше, возможностей ему очень много. И поколение осталось без общения с Богом, о душе, о духе своем и детей своих не было времени заботиться, и трагедия. Братья и сестры, мы, это не первая трагедия. Мы уже читаем, так было во дни Ноя. Ели, пили, женились, выходили замуж, строили, и случился потоп. Тогда сильно осваивали землю. Когда мы смотрим, вот что сделал Каин, какой он создал цивилизацию, вчера мы немного об этом говорили, Ламех, 7-й от Адама по линии Каина, как они углубились в недра земли и достали оттуда руду, и начали плавить железо, ковать его, медь отделили, и тоже умели ковать медь, как они осваивали все музыкальные инструменты, оркестры организовывали, жилось неплохо. И устраивали потом, что делает Ламех? Он то, что Бог сказал, 7 раз отомстится. Он понял, надо увеличить уголовный кодекс, потому что ценности появились, надо их хранить. И говорит, 70 по 7 раз отомститься за Ламеха. Это уже появилась государственность. И сколько надо было над этой моделью государственной работать, все отдано было этому. А проповедь Ноя, да что там, о какой душе заботиться? О чем заботиться? Живи, пожалуйста, пользуйся всем. И случился потоп. Так было в дни Лота. Тоже так было. Братья и сестры, посмотрите. Человек должен что-то кушать. Человек должен во что-то одеваться. Обязательно. Довольно для каждого дня своей заботы. И Бог все нам дает потребно для жизни и благочестия. Но хочется не так, как отцы наши жили. Если мы возьмем жизнь раньше, она была проще. Бог уводит Авраама. Бог усмотрел, чтобы он был Авраам, отец множества. Чтобы он был отец не только множества и народа Божьего, отец всех верующих. На какую высоту Господь поднял его? Бог усмотрел, чтобы он стал его другом. Не вмещается нам в это. Бог ищет друга. Но он зовет его от городской жизни. Авраам, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, выйди, странствуй. Ну, когда мы с вами сейчас вот есть описание этих раскопок Ура, города, из которого вышел Авраам. С 24 по 28 год шли там раскопки, нашли, что это был город красивый. Был сложен искусственно из кирпича такой холм с резными лестницами. Вот. И там нашли в то время уже здание, ателье мод было, школа, суды, центральная канализация была, центральный водопровод был. И Авраам не из самого бедного сословия был. Сколько знакомств, сколько всего у него было в городе. Господь говорит, выходи. Здесь ты не будешь со мной общения иметь, не дадут. Один придет, второй придет, то депутатам тебе предложат, то еще что-то, то какой-то общественный вопрос, то надо решать, выходи. А как я буду жить? Шатры, верблюды, ослы, поклажа, и много времени будет у тебя. Я Бог всемогущий, 18 главу мы читаем, ходи предо мною и будь непорочен, ходи предо мною, эта суета будет тебе очень мешать. И Бог его провел, и что? Поднялся, сказано, поставил шатер, жертвенник создал, беседует с Богом. Идет дальше. Попробовал в Египте немножко городской жизни. Там приобрел агарь со всеми ее последствиями этого приобретения. Много опять золотых вещей, Господь говорит, уходи. Он поднялся из Египта. Иди дальше, Авраам, ходи. Вот твой... Вот твой путь. Больше иметь общение с Богом. Братья, мы сегодня недостаточно имеем общение с Богом. От этого семья терпит урон. И не помогут нам институты, книги не помогут, если Бог не спасет семью. Он ее создал. И только тогда, когда забота наша будет больше проявляться о душах детей, о жене, ее внутреннем состоянии, чтобы сделать ее сонаследницей благодатной жизни. Вот к чему Священное Писание призывает. Сонаследница в благодати. Как мало благодати сегодня в семьях. Некогда. Стандарт жизни гонит. Как проще жили раньше. Намного проще. Сегодня не потому, что нужда и так вот нужно тяжело работать, потому что стандарт жизни такой. Я прочитаю еще одно предупреждение в книге Откровения. Мы читаем. Кажется, 18 глава. Да. О Вавилоне. Вы помните, когда Ахан пришел в Иерихон, и что он там увидел? Синарскую одежду, слиток золота, серебро, и начал спешить устраивать уже жизнь. Еще не завоевали землю, а он уже все в свой шатер. И что же? Кто-то скажет, вот это отец хороший. Вот отец. Вот как семья его будет хорошо жить. И вся семья погибла. Здесь синарская одежда. Автор этой одежды Хам и его потомки. Из потомка Хама Нимрод. Синарская одежда. Автор этой одежды Хам и его потомки. Из потомка Хама Нимрод. Он первый царь Вавилона. И вот она тут оказалась. И вот посмотрите, что такое Вавилон. Горе, горе тебе, великий город Вавилон. С 10 стиха читаю 18 главу. Город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные вас плачут, возрыдают о ней, потому что товаров их уже никто не покупает. Товаров золотых, серебряных, камней драгоценных, жемчуга, весона, порфиры, шелка, багряницы, всякого благовонного дерева, всяких изделий из слоновой кости, всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, железа, мрамора, корицы, фимиама, мура, ладана, вина, елея, муки, пшеницы, скота, овец, коней, колесниц и тел, и душ человеческий, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя. На последнем месте плоды угодные для души. Забота о душе. Вот что такое Вавилон. Братья и сестры, а сегодня разве это не так? Жены, мужья, которых тяжело работают. И здесь в Германии нелегко добывать хлеб. Посмотришь в доме, все есть. Дом красивый, как куколка. А я думаю, хорошо бы жене было бы видеть чаще мужа, слышать его голос, молитву, заботу ее о душе ее и детей. Как это важно! Как томятся жены, не видя мужей своих на коленях, и совсем не зная, что возможен пост у отца за семью, когда он смиряется и отказывается в пище, потому что за душу дитя переживает, за жену переживает, чтобы она стала сонаследницей благодатной жизни, чтобы она была матерью доброй, нежной и любящей женой. Некогда. Вот этот перечень, все эти предметы должны быть в доме. Все эти предметы должны быть, ну, в одеждах и в обиходе семьи. Но это за счет души и духа. За счет этого все это слишком дорогая жертва. Кто-то сказал так, кто экономит на Христе, тот дорого отдаст дьяволу. Дорого и очень много отдаст. И самая нормальная семейная жизнь – это ту, которую проводил Иисус Навин, что Он передавал, что передано Моисеем. Вот мы читаем Второзаконие, 6 глава. Если спрос у тебя сын твой в последнее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог наш, то скажи сыну твоему, рабами мы были у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукой крепкою. И там сказано, что навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой глазам твоим, напиши на косяках дома твоего, на воротах твоих. Когда же... И 7 стих. Внушай их детям твоим и говори об них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась вставая, говори детям. Братья и сестры, как важно, ложась вставая, вечерняя и утренняя молитва в семье. Не всегда это сделает отец, потому что мы в 4, в 5 утра на работу. Это сделает мать. Если дети в школу идут, они должны быть приучены не уходить в школу, пока не прочитают по одной главе из Библии. Братья и сестры, пусть лучше раньше ляжут спать. Пусть лучше раньше, пусть не делают того, чем они занимаются до позднего вечера. Но утром, если ребенок не покушает, мы говорим, у него голова кружится, он болеет. А душа у него не болеет? А дух у него не изнемог уже? Не устал его дух? Без пищи духовной каждое утро уходит из дому. А ложится он тоже, если без этого освящения. Что тогда происходит? Братья и сестры, как много мы упускаем самого важного в семье. Это основа жизни. Магнитофоны, магнитофоны и магнитофоны. А где песни семейные? Где эти песни? Сколько дает песнопение? Вытеснили полностью, или почти вытеснили семейное пение, которое должно быть ежедневно. Почему? Потому что Богу приятна эта жертва. Семья должна приносить жертву. Это плод уст, прославляющий Господа. И вот отец, как священник, вот его власть, вот где он утверждает свою власть в семье. Он приносит эту жертву от имени всей семьи Богу. Все поют. Братья и сестры, много значит пения. Много. Ведь когда мы поем, мы должны только с одного тона. Значит, мы уже должны прислушиваться друг к другу, не перекрикивать друг друга. Даже в этом плане оно очень много дает. Но оно еще освящает. Вы помните, Елисей говорит, позови гуслиста. Братья и сестры, и вот когда в этом сегодня стремительном беге суеты, пение успокаивает душу, и потом читается слово, сеется в эти сердца, обязательно даст всходы. Вот это главное, к чему нужно возвратиться, то, чем жили отцы наши. Почему они сохранили семью в такой красоте? Потому что семейные отношения должны освящаться. Если они не освящаются, они загрязняются. Мы должны заботиться об одежде своей. Да, и хорошо, слава Богу, есть во что одеть детей? Есть. Дети вырастают из одежды. Мы покупаем их новую, братья и сестры, но они же вырастают из другой одежды. И той одежды, та святость, которая нам дана, мы сами из нее как бы вырастаем. Ее надо опять немножко, больше надо. По размеру наших запросов возраста. Мы говорим сегодня, дети сегодня знают больше, чем мы знали раньше. И даже сейчас знаем. В вопросах нравственности, в вопросах одного пола и другого пола. Уже они больше знают. Значит, они должны больше освящены. Потому что с этой стороны, со стороны плоти мир вторгается в душу, оскверняет ее, загрязняет ее. Со стороны нашей, со стороны духа мы освящаем. А если освящение не происходит, потеряем детей. Я слышал недавно, одна мать говорила мужу своему, мы же детей, говорит, теряем. И стоит, плачет. Он не плачет. Детей теряем. Мне понравилась вчера мысль одного брата-старца. Он говорил так, что когда я вижу стариц, которые еще плачут, я понимаю, значит, не все еще потеряно. Есть кому плакать о внуках и о детях. Мне пришлось поздравить по телефону одну сестру. Ей 73 года здесь, в Германии. Ну и немножко так поговорил. Она вдова. Она за всех внуков сильно молится. Я, говорит, кричу, брат Костя, кричу, говорит, в лес уйду, потому чтобы никому не мешать. И так кричу к Богу. Один остался у нас еще. Кричу за него. Хорошо, что есть кому кричать. Хорошо. Хорошо, что кто-то кричит. Но если бы отец закричал, братья и сестры, как Бог считается с отцовской молитвой? Как она сильна? Отцовство не сразу пробуждается. Вот когда мы видим, блудный сын уходит. Одна из причин, мы там матери не видим. Ласки не видим. Как просто отец попрощался и разделил имение. А потом отец, отцовское сердце затосковало. Начал смотреть туда. Туда, куда сын ушел, его сердце туда потянулось. И привлекло сына. Я встану, пойду к отцу. Тогда, где бы сын не был, как бы далеко не был, затоскует отец. Вертается сын. В тоске и зальет Богу молитву свою. Авраам, и вот возьмем Исаак. Как далеко Иаков ушел. Отец в тоске своей ничего не сказал ему. Мы, отцы, способны выговаривать. Этого не отнимешь. И такой ты, и такой ты, и такой ты. Исаак ни слова не сказал Иакову, какой он. Ни слова не сказал жене, какая она. Ни слова не сказал Исаву, какой он жестокий. А сказано, верою в будущее, настоящее, голову его опустила до земли, наверное. Верою в будущее благословил их. Идет Иаков, идет, идет, встречается с Богом. Почему? Отец молится и тоскует. Это молитва, дорога сына, сыну в отчий дом. Молитва отца. Молитва Христа Иисуса. Вот, вот его отцовство, вот принцип, который он нам дает. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел вас собрать, как птица, но вы не захотели. Но вы не захотели. Братья и сестры, сегодня картина немножко другая. Сколько хотят дети, как птенцы, мать, жена под крылья, не хочет, не понимает этой важности, а потом не поймаешь ни одного птенца. Разлетятся, он уже не захочет тогда под эти крылья. Есть такое наблюдение за жизнью птицы, когда из скорлупки вылупляется гусенок, то первые его мгновения жизни это сразу следовать за двинувшимся предметом. Вот, ну, разные эксперименты делали, какой-то, даже не живой предмет, двигают, он уже пошел за ним, и все, он уже к нему пристал. Ну, самое близкое кто стоит? Ну, гусыня, ну, мать, если можно так сказать. И вот этот предмет, за которым, или, за которым он будет идти. Упустили это, этот инстинкт не утвердили. Потом он трудно держится других птенцов и погибает чаще всего. Если в семье нет этого движения веры, молитвы, жизни, застой, догмами, просто догмами, не оживишь никого. Вот мы имеем с вами здесь примеры, ну, может быть, вот, я не буду называть и по имени, вот окружающих общин, которые вы можете видеть, догмы остались от них. Жизнь, движения веры нет. Где дети? Где молодежь? И стариков-то уже мало. Вот к чему может привести и наше положение. Братья и сестры, мы не можем в семье переложить воспитание на церковь. Церковь должна делать свое дело. Но ответственность не учителя церковь, воскресной школы несут за наших детей. В семье впервые должны познать все, что они будут, дети, испытывать в окружающей жизни. Работать будут, в семье начинается работа. Молиться должны они. Почему мало молятся сегодня молодых друзей в церкви? В семье молитва должна быть ежедневная. Библию, Слово Божие слушать. Мы замечаем, что подростки особенно не имеют благоговения и страха
в церкви уже, когда читается Слово Божье. Братья и сестры, может быть, у вас вот в церкви, я немножко смотрел воскресенье, немножко лучше в этом плане. У других уже неуправляемые дети. Страху Божьему учатся в семье. Не можем мы переложить это на пресвитеров церкви. Бог спросит с отцов и матерей. Учить страху Божьему в семье нужно. Проповедовать. Почему так мало молодых проповедников? Вспомним годы, где через уполномоченных запрещалось проповедовать молодым. Я помню свою первую проповедь. Это было в Лисичанске, на Донбассе. Молитвенный дом. И пресвитер не побоялся. 16 лет и говорит, сегодня скажешь проповедь. Я помню, я не мог смотреть в зал, у меня все дрожало. И я открыл Библию, прочитал один стих, блаженный алчущий, жаждущий правды, а посмотрел в зал, все плачут. Думаю, что видеть в то время молодого проповедника, это была милость Божья, если не чудо. Братья и сестры, а где эти чудеса сейчас? Но учатся-то проповедовать в семье. Когда еще подростки поручает отец, и в его отсутствии мать просит, сынок, прочитай. И он учится читать. Пока ничего не объясняя, нет. А потом больше, больше. Разборы слова. Почему так мало на разборах слова бывает? Как закономерность? Максимум третья часть церкви. Это еще хорошо. В семье разбор слова должен проходить. Там этот институт. Всех начал, это начало бытия. Вот бытие начиналось с первой семьи. И пошел этот институт, который передавал свои знания из поколения в поколение. Мы сегодня перекладываем все. Государство идет навстречу, кажется, помогает семьям. Ну, вас так называют детские, за счет сокращения зарплат отцам. И государство, его авторитет растет. А отца, работающие матери, работающие отцы, братья и сестры, не потому, что действительно в крайней нужде, а часто потому, что многое хочем для детей своих. Самого главного лишая себя и детей радости, семейной жизни, пения, разговора. Сидя за столом, как много вот так вот вкушая пищу, как о многом можно поговорить с детьми. Как много. Не спешите посидеть некогда. Что-то надо делать, куда-то идти. Сколько у нас деятельности бывает и церковной деятельности. Братья и сестры, труд в церкви священный, его оставлять нельзя. Но нельзя забывать о семье, о том, что мы должны детям. И как задолжали детям этой теплоты, этой ласки, этих молитв, этой руки отцовской на их голове, которой так не хватает. Хорошо, если отец приходит с полей служения, а когда на эту суету, на это многое, один брат у нас жалуется и говорит, что не хватало моим детям? По 4 кабана в камере. На 3 работах работал. И все почти в мире. А душа ребенка хотела пищи. Заботы хотела. И вот это основное, братья и сестры, на что хотелось сегодня обратить внимание. Потому что это то основное, в чем я вижу свои упущения. То, что я должен сегодня детям. И это вот наблюдается в жизни многих семей. Храни нас Бог, братья и сестры, чтобы мы в этом главном теряли. Но Священное Писание говорит так. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тоже будут так. Заботы, заботы и заботы. Хотя есть одно. Двое будут у жерновов. Одна берется, другая остается. Кто остается? Кто прикипел к этим жерновам? А кто пришел необходимое заработать на жизнь, не в ущерб душе, не в ущерб собранию, Кто не оставляет собрание, не оставляет собрание своего, тот берется. Тот на работе, на поле, двое на поле. Но один там проводит все время, а другой проводит необходимое, чтобы иметь пропитание, скромнее немножко. Я хочу сказать, братья и сестры, ну, может быть, как вы примете это? Но и у нас тоже, не знаю, я скажу ту боль, которую многие высказывают, и я хочу ее тоже сказать, не радует меня прекрасные молитвенные дома. Сколько уходит туда средств и времени. Это то же самое, что Израиль сделал, устроили. А потом структуру церковную, сколько надо времени. А дети в это время, можно было скромнее построить 10 молитвенных домов, пока один строится. И за это время мы, строя внешнее, теряем внутреннее. Так вот бывает в семьях, так в церковной жизни. За счет основного мы что-то второстепенно решаем. Бывают важные вопросы в церкви. Мне сказали, друзья, говорят, у нас вчера было в одной из церквей, у вас здесь, я не буду ни город называть. У нас прошло членское, говорят, 3 часа. Многие выступали, но для немецкой общины, менталитета немцев, это многовато. Мне пришлось быть на собрании на второй день, молитвенное. Братья и сестры, вы знаете, страшно стало. Ни одной молитвы, молчание. И только после последней проповеди несколько молитв. Вот почему много мы говорим на членском. Вот почему трудно вопросы решаются. Главное упущено. Сколько эти вопросы в молитвах должны выстояны. Хорошо, когда братская проходит. Я помню, у меня, ну, Бог дал милость воспитываться в церкви, где каждый понедельник была братская. Я помню, учили нас тогда молодых примеров, старшие. Сколько молились. Прочитается слово, коленопреклон, молятся. Братья, у нас такой вопрос, будем молиться. Вели тогда старцы это дело. И вот так вот в страхе Божьем передавали следующему поколению правильный подход к решению этих вопросов. И в семьях. Если за счет молитвы, за счет собрания, за счет разбора слова, за счет личного чтения слова и за счет семейного чтения слова мы проводим, много добываем в дом, мы лишаем семью основного, главного. И не дай Бог, чтобы семья осталась на великую скорбь. Храни от этого Бог. Время нам немножко содрогнуться, время подумать и все-таки приступать к самому главному нашему служению. Авраам, да сколько он бы города построил бы, да была у него возможность, а мудрости сколько у этого человека. Но его важно было другое. Он отец множества. А поэтому больше молись, Авраам. И Бог его просто освобождает от этой суеты. Выводит из той среды. А Лот туда пошел. И что он дал для семьи? 2 седьмых от Адама. Енох и Ламех. Сравним мы жизни одного и другого. И потомков одного и другого. И можем сказать, Енох, ну, непрактичный ты какой-то человек. Посмотри, как живут другие, двоюродные, как живут. Хорошо. Как они все добывают, как у них все есть. У Еноха он ходил пред Богом. И это хождение детям передал. Сыну своему Мафусалу, долгожителю. Он передал все Божье долготерпение. Ведь это сын, пока он был жив, Мафусал, пока и потопа не было. Какой страх, какое его перед Богом было положение. Он как бы был защитой для жителей. И для потомков Ламеха в том числе, для своих двоюродных. Пока живой, пока они строились. Не стало Мафусала. И все, что они построили, все погибло. Дай Бог, чтобы кто-то был Мафусалом. Пусть меньше будет в доме. Я говорил, вот у меня одна дочь среди 4 сыновей. И вот посмотрю на нее, Сейчас она как-то вот вытянулась, уже подрастает девочка. И посмотрю на ее тишину, на ее ласку, на ее нежность. Среди ребят так жалко ее становится. И чем она нежнее, чем она вот, ну, в своих одеждах, ну, девочки, девицы, между ними, тем они спокойнее. Но смотрю, вот дух времени тоже вот. Еще она была, когда маленькая, тянула ей в мальчишескую одежду одеться. Ну и так, без платьишка, в колготках бегает. Слышит, что иду я. Мама, где моя юбка? Папа сейчас скажет, что я опять в мелзостях. И смотрю, вот когда она, вот мальчишеская одежда, она между ними и уже дерется, ну, естественно, получает от них. Вот когда она, как девочка, ходит среди них, это ее ограда, это ее ограждение. У нас иногда утром бывают поиски и открытия, особенно в понедельник, когда после воскресенья кто-то ищет портфель, ну, как ребята, бывает такое у них. Слышу, второй сын в поисках. Где мои, простите, штаны? Таня выходит из-под дивана, достает так вот двумя пальцами. На! Ну что, спасибо, не сказал он ей. Что-то он там вот тут немножко сделал, что она заплакала. Я говорю, доченька, девочка так не поступает. Ты видела, где его брюки? А ты бы взяла, да прогладила, да положила бы, дала бы ему. Вот эта девочка, вот что она делает, вот ее, вот как она уважение достигает. Братья и сестры, оставаться нам теми, кем Бог нас создал. Такими, как создал. Ведь такой красоты, как женская нежность, нет на земле. Нет на земле. Это тот образ Божий. Не надо его одевать в другое. И к мужу твоему влечение твое, в древнееврейском переводе, влечение занят мужскую сторону, позицию. Не надо, не получится, это грубость будет. У мужчины, конечно же, другая крайность, все передать на плечи жены, устраниться от ответственности, от своей обязанности быть мужчиной, мужественным защитником, власть иметь, а власть только от Бога человек получает. Вот когда его настоящая власть, с которой считается внешнее. Я помню, братское общение было, и зашли представители власти и полковник, ну, привыкший к тому, чтобы вставали перед ним, и как закричит «встать!». Братья сидят все спокойно, а брат один старец, пресвитер, говорит, это не то войско, не то войско. И смотрю, они все как-то смутились. Да, это не то власть. И какая власть из простых таких лиц идет? Божьего присутствия. Вот наша власть, которую нам нужно утверждать. Братья и сестры, итак, что мы скажем? Семья. Смотрим дальше, сколько сегодня новых видений, советов, и тот, это устарело, ничего не устарело, если будем жить теми принципами, которые установил Бог первым людям, теми принципами, которые передал через Моисея, теми принципами, которые передал через Христа, через Духа Святого в домостроительстве, послание Ефесянам мы читаем, или послание апостола Петра, эти принципы сегодня важны, нужны, и новые, и не устарели для брака и семьи, пока будет жить человечество на земле. Аминь. Мы будем молиться.